Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания апостола Иакова. И как вы помните, на прошлой нашей беседе мы закончили исследование второй главы. Послание Иакова, может быть, несколько отличается от других посланий тем, что оно полностью посвящено вопросу христианства, которое являет себя в жизни практической, которое являет себя в терпении, в испытаниях, в благотворительности и в нелицеприятной вере. И вторая часть, заключительная часть второй главы, как раз была и посвящена этому вопросу нелицеприятной веры или веры, которая проявляет себя определенным образом в делах. Вера без дел мертва. Вот под этим лозунгом наше исследование заключительной части второй главы проходило. И здесь Иаков как бы говорит о бесполезности веры только с такой умозрительной, теоретической точки зрения. Потому что знание или вера, основанная только на знании, само по себе не спасает, как бесов исповедание веры в единого Бога не спасает от грядущего суда. И как человеку естественно дышать, так и верующему естественно проявлять свою веру в делах. Вот такая была у нас тема прошлой нашей встречи. Сегодня мы рассмотрим первые 12 стихов 3 главы послания Иакова, которые посвящены вопросу того, что мы говорим или что не говорим, нашего языка, контроля над нашей речью. «Братья мои», обращается Иаков к своим читателям, «немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, и кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все свое тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильным ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся и морских животных укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Итак, всякий человек будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Это тема контроля над языком уже у апостола проскакивала или проходила в его послании. Первая глава, 19 стих. Или в 26 стихе той же первой главы. «Кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие?» Отсюда мы можем сделать вывод, что плодом веры, практическим плодом веры, подтверждающим наше христианство, является не только, как мы с вами говорили, терпение в испытаниях, там, благотворительность, нелицеприятие и так далее, но и способность укрощать или обуздывать свой язык. Итак, первое утверждение, которое делает Иаков: «Немногие делайтесь учителями». Немногие делайтесь учителями. За этим, как бы, кажется, стоит желание многих сделаться учителями. Ну, наверное, живет в нас такое стремление показать свою ученость, свое знание и выступать в роли учителей. Помню, когда вводился порядок изучения субботней школы, уроков субботней школы по классам, вот в Бунте нужно было сразу много учителей найти. Особенно это интересно было наблюдать в общинах, которые только недавно образовались. И вот этих в недавно образованных общинах многие хотели быть учителями, хотя, в общем-то, не совсем, конечно, были к этому готовы. В ранней церкви, как, наверное, всегда, учитель – роль почетная. Тем более, что в античном мире путешествующие учителя, которые давали частные уроки, там, например, риторики или еще каких-то дисциплин, было вполне обычным делом, потому что домашнее обучение или частное обучение было очень распространено. Раввины, если говорить о еврейском контексте написания послания, тоже имели своих учеников, свои школы. Может быть, их не так много было у кого-то больше. И эти школы, эти раввины соревновались в чем-то между собой во влиянии на тех людей, с которыми они жили. Можно вспомнить, например, зависть фарисеев или раввинов, принадлежавших к фарисейской школе, к раввину или к учителю Иисусу, которого тоже свои были ученики. Отголоски вот этой конкурентной борьбы между учителями можно и у апостола Павла найти. Помните, в первом послании к Коринфянам, 3 главе, с 3 стиха он пишет: «Ибо если между вами есть споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Тогда, когда один говорит: я Павлов, принадлежу к этой школе или к этому учителю, другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Немногие делаетесь учителями, говорит Иаков. И когда он это говорит, то, наверное, сразу же возникает вопрос о важности мотивов, почему тот или иной человек хочет быть учителем. Быть учителем на самом деле брать на себя большую ответственность, потому что учитель имеет власть над своим учеником. Власть учить, власть формировать мировоззрение и в чем-то власть определять будущее как земной жизни, так и жизни вечной. Поэтому ответственность за последствия слов, за последствия того учения, которое преподает учитель, часто может быть очень высокой. И слово, как мы знаем, имеет очень большую силу. Вот об этих последствиях и силе Спаситель в Нагорной проповеди говорит в 5 главе Евангелия от Матфея. Вы помните, что мы постоянно проводим параллели между посланием Иакова, Нагорной проповедью, практическими частями послания апостола Павла. Вы знаете, что апостол Павел все свои послания заканчивает практическими такими блоками, и литературой мудрости в Ветхом Завете. Так вот, в Нагорной проповеди говорится так: кто нарушит одну из заповедей малейших и научит так людей, может быть, даже не специально, а случайно, то малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Речь идет об ответственности учителей. Другими словами, с учителя спросится, чему он научил своего ученика. Мы с вами часто в своей жизни любим роль учителя, всегда готовы давать быстрые советы, но не всегда эти советы сами готовы исполнять и нести ответственность за их исполнение. Поэтому прежде чем учить или советовать, нам всегда нужно хорошо думать или вообще воздерживаться от всякого поучения, если мы не уверены в том, в чем советуем. Потому что исполнение нашего, может быть, неразумного совета может привести к печальным последствиям. Для нас естественно хотеть вот таких простых и быстрых решений. Если в нашей жизни они не получаются, то мы хотим видеть их в жизни других людей. Но, к сожалению, не так много простых решений, сложных вопросов, которые в жизни нашей случаются. Итак, Иаков говорит: немногие делайтесь учителями. Это, наверное, сегодня особенно актуально в нашей культуре, в которой в православной контексте, где распространено такое явление, как духовник или человек, который говорит, что нужно делать или чего не нужно делать, и требует буквального исполнения этих советов. Таким образом, беря на себя огромную ответственность за судьбу человека. Давайте будем помнить о том, что мы люди слабые, наши советы часто несовершенны, и прежде чем дать такой совет или поучение какое-то, тщательно его обдумать. Вот, собственно, к этому говоря, к этому апостол Иаков и призывает в последующей части своего послания. Здесь же во втором стихе он говорит: «Потому что не делайтесь многими учителями, потому что мы подвергнемся большим осуждениям». Мы уже сказали, почему? Потому что последствия, за последствия будем отвечать. А во-вторых, потому что все мы грешники, слабые люди, много согрешаем. И конкретно, он уточняет, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. И конкретно согрешаем в слове. Отсюда следует, что признание своих слабостей, вы заметили, что Иаков говорит, и себя включает в число тех, кто согрешает, все мы согрешаем, да, а не вы только, не унижает учителя, не унижает человека. Все мы согрешаем, но показывает напротив его зрелость, его осторожное отношение к своему статусу учителя, к тому, что он учит. Необходимо, когда мы учим кого-то или пытаемся учить, прежде всего в фундаменте своей уверенности положить неуверенность или свою ограниченность. В своем первом послании Иоанн 1 главе 8-10 стих говорит: «Если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и нет в нас истины». Мы не безгрешные и не безошибочные учителя. Все ошибаются, и от этого мы должны отталкиваться в нашей работе учителя. Должны всегда помнить, что слово наше должно быть проверено Священным Писанием, правдой Божией, опытом жизни, опытом церкви. После этого брать на себя ответственность учить. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Здесь послание, как мы уже с вами говорили, перекликается с книгами мудрости, которые содержатся в Священном Писании, с темой языка. Например, в книге Притч, 15 глава, в начале главы и в конце, с 1 по 4, 28 стихе так сказано: «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Кроткий язык дерево жизни, но необузданный сокрушение духа. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». И вот если такое резюме сделать прочитанного, то признаком мудрого учителя является доброе знание или знание, которое вытекает из Слова Божьего, истинное знание, кротость его, а не самоуверенность, и обдуманный ответ, а не скорый ответ. Учитель не должен быть самоуверенным, не должен торопиться и в своей деятельности использовать принцип, который в медицине используется – не навреди. Человек совершенный не согрешает, могущий обуздать все свое тело. Конечно, здесь Иаков говорит не о неком идеале нравственного совершенства вообще, но говорит о конкретном качестве человека, о мудром поведении, о умении держать язык укрощенным, умении укрощать язык, контролировать свое желание говорить. И как явствует из этих текстов, именно контроль над тем, что мы говорим, является одним из важных признаков духовной мудрости, совершенства, духовной зрелости человека. Это важнейшая часть практического христианства. И поэтому Иаков посвящает целый раздел своего послания, относительно небольшого послания, этому вопросу. И далее, что свойственно восточному способу передачи мысли, Иаков обращается к иллюстрациям, которые должны отпечататься в памяти нашей, в памяти слушателей и помочь нам контролировать свою речь. Сначала он начинает с иллюстрирования этой темы, сравнивая язык с рулем корабля и уделами лошади. Он говорит: вот мы удила в рот коню влагаем и управляем всем их большим телом. Или вот корабль, какими они большими бы не были, но всего лишь маленьким рулем управляются. И основная идея, как вы увидели, этих сравнений – это сравнение большого и маленького. Большое управляется маленьким. Рулевое весло или руль – они совсем малые по сравнению с кораблем, но тем не менее они могут его направлять. Точно так же слова или язык, кажется, ничего не весит, но могут управлять людьми и руководить их действиями и даже влиять на их участь и на их судьбу. Ну, наверное, за примерами далеко ходить не нужно. Вспомните, что все или, по крайней мере, большинство вождей, которые изменили историю в той или иной степени человечества, были очень хорошими ораторами. Они могли создавать при помощи своей речи у слушающих особое настроение и их вдохновлять на какие-то необычные действия. Или информационные войны, которые, в ситуации которой мы сейчас находимся. Когда информация используется уже не для того, чтобы людей информировать о каком-то происшествии, а для того, чтобы создавать у них какое-то настроение, какое-то впечатление и подталкивать их к каким-то действиям. Язык, слово используется для того, чтобы изменять историю. Вроде бы маленькое слово меняет направление огромного корабля истории. И ход этого корабля меняется в зависимости от того, какая будет информация, куда она будет направлена и как она будет воздействовать на сознание слушателей. Далее Иаков говорит о последствиях неправильных слов. Язык он сравнивает с огнем. Одна спичка может принести большой вред и может сгореть дом, имущество. Иногда, когда это деревянное строение, и ветер дует, может сгореть целый город или целые районы. Говорят, что один из самых опустошительных средневековых пожаров в Москве здесь начался из-за того, что у кого-то лампада без присмотра прокинулась, и близко стоящие деревянные строения загорелись, дул ветер, и пожар уничтожил половину города. В книге «Премудрости сына Сирахова», которая тоже относится к традиционной литературе мудрости, сказано так: «Удар бича делает рубцы, а удар языка еще хуже, он сокрушает кости. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько от языка пали, их больше. И счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его, потому что ярмо его, которое накладывает язык или слово неправедное, ярмо железное, и узы его, узы медные, смерть лютая, смерть его и самый ад лучший его. Не овладеет он благочестивыми, и не сгорят они в пламени его. Оставляющие Господа впадут в него, в них возгорится он и не угаснет. Он будет послан на них, как лев, как барс, в будет истреблять их. Язык – огонь, прекраса неправды. Или сама концентрация или острие проблем, которые возникают во взаимоотношениях между людьми. Мы с вами знаем часто на собственном опыте, как неудачно сказанное слово часто может отозваться в отношениях между людьми. Легко слово выпустить, сказать неловкое слово, неправильное, злое слово. Но сколько потом усилий нужно прилагать для того, чтобы все вернуть назад, чтобы потом вернуть мир. Как эта спичка, которая поджигает целый город. Яков говорит, что он делает так, что воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Интересный образ. Как бы концентрирует, кажется, вот здесь это представление о негативном влиянии, о злобе, о зле, которое посредством нашей речи в этот мир приходит. Наша речь может, к сожалению, стать этим проводником от гиены в этот мир. Гиена, помните, у подножия холма, где Иерусалимская крепость, находится долина Еномова. И в древности там человеческие жертвоприношения приносились, а потом долгое время была свалка, в которой постоянно горел огонь. Это такой символ погибели, символ Божьего осуждения и проклятия. И с этим образом также перекликается, опять же, Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея, 21 стиха, сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, а кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет брату своему: рака, пустой человек, тот подлежит синедриону, а кто скажет: безумный, подлежит гиене огненной». Здесь тоже мы видим эту связь. Тема языка, тема связи речи нашей с нашей духовностью, с нашей судьбой вечной проходит через все Священное Писание. Помните о субботе, как сказано у пророка Исаии в 58 главе. «Мало не заниматься обычными делами в субботу». А что еще пророк к чему призывает? Не пустословить. Помните? «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, это исполнение прихотей твоих, святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать прихоти и пустословить, тогда будешь иметь радость в Господе». Связь между пустословием и радостью в Господе. Или в 12 главе Евангелия от Матфея мы с вами читаем о наших словах, которые на вечную участь нашу могут повлиять. С 31 стиха: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, как написано, дадут они ответ, когда дадут ответ? В день суда. Прямо связана участь вечная с словом, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. В 7 стихе еще одна иллюстрация неуправляемости языка. Язык укротить никто из людей не может. В седьмом стихе, наверное. «Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто не может». Иаков говорит, что легче укротить больших хищных зверей, чем свой язык. Укротители тигров, львов, они нас впечатляют своим искусством, но оказывается, искусство укрощения своего собственного языка еще более серьезное искусство. И ему нужно дольше учиться. Для этого нужна более крепкая сила воли или еще каких-то качеств. Обратите внимание на то, что здесь начинается такая часть, в которой Иаков как бы между строк использует образы истории сотворения, описанной в книге «Бытие». Он разделяет зверей на четыре категории. Звери, птицы, пресмыкающиеся и морские животные. Точно это же делается в книге «Бытие» при описании сотворения. Далее, в 9 стихе, он говорит о невозможности совмещения одних и тех же слов. «Им мы благословляем Бога, Отца, и им языком проклинаем человеков, сотворенных по образу Божьему». В еврейской традиции при каждом упоминании Бога произносится благословение. «Да будет благословенно имя Его» каждый раз при упоминании Бога. Мы благословляем Бога, а с другой стороны, мы проклинаем человека, сотворенных по образу и подобию Божьему. Но еще вернемся к 8 стиху. «Язык укротить никто не может, это зло неудержимое, он исполнен смертоносного яда». Ну, наверное, вам сразу напоминает это некоторые тексты Священного Писания. Сразу напрашиваются параллели, например, с апостолом Павлом. При описании тотальной греховности человека в 3 главе послания к римлянам он использует образ из книги Псалмов, 139-го Псалма, 2-4 стих. В Псалме сказано: «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя, ибо злое мыслит сердце всякий день, ополчаются на брани, защищают язык свой, как змея, как и яд аспида под устами их». Апостол Павел говорит: «А грешники, гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Язык – это не только слабость или неудержимое зло, но и осознанное орудие. Он исполнен смертоносного яда. Вот так сгущает краски Иаков для того, чтобы предупредить нас о необходимости контролировать свою речь. Итак, вернемся к 9 стиху. Сказано: «Благословляем Бога и проклинаем человеков». Каждый раз при упоминании имени Божьего произносится: «Да будет благословенно имя Его». И здесь мы видим тесную связь с традиционной мудростью иудейской. Традиция благословлять Бога при каждом упоминании, и это связано с отношением к ближним. В книге пророка Исаии, 63 главе, 16 стихе, говорится: «Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Мы благословляем Бога и Отца». И, христиане, мы с вами, благословляющие Бога на богослужениях, при чтении Священного Писания, призваны благословлять, а не проклинать и ближних своих. Даже гонителей, как говорит апостол Павел в 12 главе послания к римлянам, 14 стихе: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». И причина необходимости придерживаться вот такого целостного подхода благословлять человеков здесь, в 9 стихе. Мы не должны проклинать человеков, сотворенных по образу Божьему. Другими словами, кто проклинает людей, тот восстает против самого Бога, который создал человека подобно своему образу и подобию. И даже после того, как человек стал тотально грешным, после грехопадения, как описывает его апостол Павел в 3 главе послания к Римлянам, все-таки он продолжает носить этот образ Божий и достоинство Божие, которое требует уважения. И здесь опять мы видим эту между строк идею из книги «Бытие». Виды животных, сотворенных по образу Божьему, и человек, сотворенный по образу Божьему. Вот такой как бы аргумент между строк использует Иаков для того, чтобы показать важность темы. Темы, которая требует уважительного отношения к человеку, независимо от того, является ли он членом общины, является ли он нашим близким или совершенно далеким человеком. Он берет свою историю, сотворение Божьим, он создан по образу Божьему. Из тех же уст исходит 10 стих: благословение и проклятие, не должно быть так всему. Опять здесь новое, ничего Иаков не говорит. Он снова обращается к литературе мудрости. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. И помните, как Спаситель говорил: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Таким образом, подчеркивается обманчивость языка, когда благословение может в проклятие перейти, слава в осуждение и так далее, и так далее. Но этого быть не должно и не может в жизни христианина. Не должно быть так, говорит Иаков, братья мои. Не должно быть так, потому что христиане отличаются от мира и не только тем, что они себя называют таким образом, не только тем, что они исповедуют какие-то те или иные доктрины или верят в что-то, но прежде всего тем, что верование свое выражает в определенных поступках. И одним из таких дел или выражений своей веры является контроль над языком. Не должно быть так, не должно проклинать тех, кто создан по образу Божьему. Недобрая речь осуждается Словом Божьим. И заповедь «не произноси» десятисловного закона Божьего также имеет отношение к слову, которое унижает достоинство ближнего. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Эта же тема проходит у апостола Павла, послание к Ефесянам, 3 глава, 29 стих. И заканчивается этот отрывок еще одной иллюстрацией, которая очевидна сама по себе. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Ну, конечно, нет, потому что горькая вода или соленая, она испортит чистую нормальную воду. «И не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». И из этого можно сделать вывод, что, наверное, нет доверия тем устам, которые в один момент произносят благословение, а в другой момент произносят проклятие. Давайте будем об этом помнить. Итак, подведем итог нашему исследованию. «Вера без дел мертва» во второй главе утверждает Иаков. И одним из таких дел веры является наша речь или умение укрощать свой язык, умение благословлять. «Немногие делайтесь учителями», предостерегает Иаков, «потому что мы люди грешные, мы склонны ошибаться, наши советы могут быть ошибочными». И зрелость учителя определяется в том числе не только познанием, но и пониманием своей слабости, умением контролировать свою речь. Поэтому Иаков призывает к совершенству или к совершенствованию контроля своей речи. И этот вопрос очень важный. Мы с вами видели, что Священное Писание сравнивает или связывает речь нашу, слова, которые мы произносим, непосредственно с нашей судьбой. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. К этому апостола Павла проходит мысль о том, что воздержание в послании к Галатам также является одним из важных плодов Духа Святого, который являет себя в нашей жизни. И пусть Господь поможет нам являть в нашей жизни этот добрый плод воздержания в наших словах. Пусть наши уста всегда прославляют Бога, благословляют человеков, но да не исходит из наших уст проклятие, которое будет оскорблять образ Божий в созданных по Его подобию людях. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те знания, которыми Ты нас наделил, за ту веру, которой мы обладаем, изучая Священное Писание. Мы просим Тебя, Господи, не только обладать знаниями, но и являть в жизни нашей плоды этих знаний, плоды веры. Помоги нам, Господи, всегда следить за своей речью, понимать свою слабость, свою уязвимость, греховность нашего языка. Пусть плодом нашей жизни будет благословение и добрые слова. Просим все во имя Христа. Аминь.